Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Это «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И мы говорим о том, какое место в семейной жизни нашей должен занимать Бог. Действительно ли Бога можно и нужно любить больше своих родных?
Тань, можно вот сейчас я возьму слово? Я позавидовал тебе, честно говоря, когда ты сказала в предыдущей части про то, что ты вот чувствуешь в себе, вот чувствуешь, потому что я недавно поймал себя на мысли, ну, так получилось, я стоял на берегу океана, и вот у меня было абсолютное ощущение, что вот он или там его любовь, вот она разлита в мире, вот это есть, вот присутствие есть, но как атмосфера, вот это есть, но оно есть помимо меня. В общем, вне зависимости от меня. И, к сожалению, вот я правда, я стоял, я долго над этим размышлял. Я не... При всем том, что сомнений нет. Все, вот есть, да, и сомнений нет. Но нет личной причастности. То есть это все есть. И от меня в этом смысле ничего не зависит. Вот ведь что,
деле,
потому что
простите,
в семье...
Я бы не хотел разбирать вас.
Нет, я договорю, да? Чтобы мысль была очевидна. Потому что когда мы говорим про семью, я знаю, что от меня зависит. Вот я есть. От моих действий, от того, я там зарабатываю или не зарабатываю, прибил я гвоздь или не прибил. Вот от моих действий действительно зависит. А как только я перехожу на отношения мои с Богом, я понимаю, что от меня в общем... Ничего не зависит. Ничего не поменяется. Ну, там, может быть, в моей жизни, в моей судьбе, до и после, но в общем, для мироздания, для вот этой вот семьи огромной, вообще ничего не изменится.
Ну, вы в конце как бы положили почти что ложку меда, да, в бочку дегтя или наоборот. Потому что сначала, как мне показалось, вы говорили об одном, о ваших отношениях с Богом, а потом о Боге и вообще всех остальных.
Не-не-не-не-не, вот. Именно о моих отношениях.
То есть, ну вот смотрите.
Для него ничего не изменится. Вот что я про что. Для него ничего не изменится. То есть, когда я люблю там детей, семью, тещу, жену, вот для них я что-то такое делаю, что меняет их существование. А для него ничего не изменится, если я буду делать.
Почему вам
делать?
Нужно, чтобы для него что-то изменилось, если он и так совокупность совершенства? И абсолютно, знаете, как вот...
А тогда я зачем?
Кому?
Зачем я ему со своей
ему?
Любовью?
Ему, потому что он вас любит. Ну, вы знаете, я... Он просто вас любит по переизбытку любви, которую у него есть. И в этом смысле, да, ему что-то добавить вы не можете. И это важное догматическое положение как бы христианства, что Бог ни в чем не нуждается, в том числе он как бы не нуждается в нашей любви. Но он нам свою любовь дает по переизбытку, то есть ему, он восхотел свободно по переизбытку любви, чтобы не только он один в Троице был счастлив, но и том, чтобы это счастье и любовь излилась на всех. И не знаю, мне кажется, вот, по крайней мере, меня это никак не унижает с точки зрения того, что я не могу чего-то Богу принести. Действительно, если возвращаться к этому образу, что я ничего, как бы вот он есть, а я могу сделать для наших с ним отношений многое. Здесь я могу сделать. И мне почему-то вспомнилась одна не очень приятная, но очень запоминающаяся ситуация в моей жизни, когда на втором курсе я не сделал домашнее задание по общей физике. И у нас был такой замечательный преподаватель, Хмелинин Александр Борисович, молодой тогда еще человек, а потом уже проректор там по учебной работе и прочее. И он как-то вот посмотрел на меня: у всех домашнее задание есть, а у меня нет. И он мне такие слова сказал, которые я до сих пор запомнил, слова Остапа Бендера. Говорит, Первозванский, говорит, а вы лишний на этом празднике жизни. Вот, то есть, как бы, вот все сделали, и с ними есть о чем разговаривать. А я не сделал, и со мной дальше разговаривать не о чем. В этом смысле, чтобы мне было о чем разговаривать с Богом, я действительно должен делать домашнее задание. Нужно ли было это домашнее задание Хмелину Александру Борисовичу? Если он нас слышит, привет вам, Александр Борисович, от вашего нерадивого ученика. Ему оно было не нужно. Оно нужно было мне, но он почему-то по переизбытку своей любви к нам, ученикам, я очень немногих вузовских преподавателей помню по имени-отчеству. А его помню в том числе и за этот эпизод, и за многое другое, то, что он нам дарил, просто потому что вот из него это выливалось. Он молод был, вдохновлен и так далее. Вот. Это важно, чтобы мы делали эти домашние задания, потому что только так и может развиваться наше движение, наше обучение. Точно так же, как родителям. Важно, чтобы мы помыли посуду. Да очень часто, вот Татьяна не даст соврать, маленькие дети, да, когда мы учим их мыть посуду, проще нам проще самим помыть, конечно, потому что что-то будет разбито, что-то потом еще вытирать и прочее. Но если мы не будем этого делать, то они не будут вот расти. И для нас важно, чтобы они росли, чтобы все это происходило. Хотя я не нуждаюсь в посуде. А в человеке Бог нуждается.
А ты знаешь,
но не как имеющий недостаток в чем-либо.
Я вот как-то, когда ты сказал, зачем я ему, я вспомнила, какое у меня было, вот когда родился Ванька, острейшее чувство, что я призвала в этот мир душу и человека какого-то. Вот я молилась о том, чтобы у меня был ребенок, вот он пришел, он родился. И я первый раз, наверное, по-настоящему за все годы своего православия и воцерковления так остро ощутила разницу вот между нами и, например, там, буддистами, которые верят в реинкарнацию, да? Что человек приходит в мир уникальный, один-единственный, и приходит на какой-то свой уникальный путь, на свой уникальный один-единственный срок – и за это время он должен успеть какую-то свою уникальную, единственную лепту внести. Меня это очень сильно пронзило, потому что это вдруг в какой-то момент стало очень материальным для меня. И точно так же, когда ты говоришь, зачем я Богу, ну, ты как бы, ну вот...
Ну, нет, здесь есть наше человеческое. Мы действительно что-то делаем, вот мы любим своих детей, тем самым они же нам тоже дают, действительно.
Нет, хочется быть полезным, понимаете?
Да.
Вот это все время хочется быть полезным. Может быть,
пожалуйста, вы очень даже можете быть полезным, ведь помните, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне, говорит еще одна замечательная евангельская притча.
Если тебе Господь пришел и сказал, берешь, Наташа, ты Наташу берешь, ты делаешь полезное Наташе.
Когда мы совершаем добрые дела, когда мы там творим ли милостыню, когда мы что-то такое вот делаем, Бог ведь прямо в Евангелии говорит, что сделанное людям делается ему.
Да, но смотрите...
И вот... он в этом на самом деле, как это неудивительно, не нуждаясь ни в чем, он в этом, он это принимает как сделанное ему самому.
Да, но в этом и сложность, потому что он как бы вот это вот задание дает всем.
Индивидуальное.
Насколько было бы проще, если бы мне выдали, знаете, вот там список дел. Ты вот пришел на эту землю для того, чтобы совершить это.
Чтобы жена сказала, купи сахар, сделай это.
Да, условно, план. Но поскольку я все время в неведении.
Я в свое время мучился вопросом. Зачем, почему Бог вообще не открывает нам действительно нашего пути? Что мы должны сделать? И почему даже старцы не всем говорят? Вот приходишь к старцу, что делать, жениться или в монастырь идти? А даже Серафим Саровский говорил, бывало, а вот мне Богородица ничего про тебя не говорит, ничего не могу тебе сказать. Вот почему одному человеку что-то открывается, что он должен дальше делать, а другому вот он стоит и мучается, не знает, что ему дальше делать, и какое его призвание. И я как-то так вот размышлял и думал, ну почему так? Ну почему Богу сразу не сказать, чего кому делать? Вот. А потом очень простой ответ я услышал, а потому что мы бы не выполнили этого. И одно дело, ты знаешь, что ты должен сделать, и не делаешь, по сути, а тебе это не кто-нибудь сказал, не жена, вот, а Бог сказал, и ты, по сути дела, становишься богопротивником. Ты сознательно не выполняешь того, что знаешь, что Бог тебе дает, что Он тебе поручает. Другой вопрос, когда Бог оставляет тебе свободу, он ведь знаков понаставил по жизни достаточно. Он всегда в нужный момент эти развилки маркирует, если мы честно в совесть свою посмотрим и в те обстоятельства жизни, которые складывались. Мы всегда, в общем, понимаем, куда надо идти. Но при этом Бог оставляет нам, каждому в зависимости от его сил, способностей, еще чего-то, очень разную, но обязательно степень свободы какую-то оставляет. Ты можешь развернуться, и хотя, конечно, уже на страшном суде стоит и скажешь, да, я, конечно, понимал, что я не должен был этого сделать, но это все-таки не прямое божественное указание. Так, Володя, вот сейчас ты, значит, поднимаешься. Знаете, я в своей жизни видел много людей достаточно, правда, на удивление, хотя я вот как бы не монах и все такое, но которые получали благословение от старца, признанного на монашество, принимали это как Божие благословение и не шли в монастырь. Ну, в монастырь же ты не сегодня уйдешь. Значит, есть какие-то обязательства, что-то нужно закрыть, где-то что-то закончить, имение продать в конце концов, там еще что-нибудь. Вот, и человек вот не мог зная, приехав специально за этим, там, в Сергиев Посад, там, к отцу Кириллу, например, или там, на Залит к отцу Николаю, или к отцу Иоанну Крестенкину, получал человек благословение на монашество, понимая, что сейчас у нас... Не, у нас многие сейчас, которые как бы старцы, всех благословляют на монашество. Вот. А тут нет, это вот очевидная ситуация. Человек за этим приехал, не за монашеством, а за знанием воли Божией. Получает ответ и не находит в себе сил, соответственно, этого исполнить. И потом, наблюдая за этими людьми, я понимаю, что у такого человека, который не исполнил полученное благословение, все идет через пень-колоду. Ничего хорошего не получается. Это не значит, что он уже все, типа в ад. Конечно, нет. Но дальше через гораздо худшие, большие там, проблемы, скорби, испытания, человеку уже приходится как-то пробиваться по жизни. Поэтому знание своего пути – это... Такая, в общем...
Ну, это синдром отличника, когда тебе выдали задание, ты с ним справился.
Ага.
А если, если не выдали, то ты не знаешь, чем справляться.
Нет, самое удивительное, что мы думаем, что Бог нам скажет то, что мы захотим сделать. Вот в чем этот синдром отличника.
Да,
мы думаем,
раз...
что я захочу это делать.
Да, а тут все как раз наоборот, как мой старший сын, когда ему все время говоришь, там, погуляй с собакой, помой посуду. Он говорит, а так нечестно, почему я... Почему это именно я? Ты же можешь это сделать сама. Так и Бог. Он же не говорит, иди съешь конфетку, потанцуй на дискотеке и искупайся в море. Не,
да ладно бы это. Еще на какие-то там...
Я рассчитываю, что он мне будет давать решать задачки по физике и математике, а он здесь всё время предлагает какую-то ботанику, знаешь, вот это вот. Или там, не знаю, литературу. Из нелюбимого. Вот прямо из противоположного.
Давайте мы вспомним евангельского юношу, который спросил у Христа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Тот же самый вопрос, который, по сути дела, вы сейчас и задаете. Господь ему сказал сначала простые вещи. Соблюдай заповеди. Чти отца с матерью, не убивай, не укради и не делай другому того, чего не желаешь себе. Юноша сказал, все это я соблюл от юности моей. А еще что я не сделал? По-славянски, что еще не докончал? И тогда Господь ему говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, продай свое имение, раздай нищим и приходи, следуй за мной. И юноша отошел с печалью и не сделал этого. Вот. То есть, вот прямой вопрос, прямой ответ не через старца, а от самого Христа. Юноша понимал, к кому он обращается, иначе бы он не подошел. Вот. И он не исполняет этого. «Трудно богатому войти в Царствие Небесное», говорит на это Иисус своим ученикам. Под богатством имеется в виду в данном случае не там деньги, имение или еще что-то. Отказаться от каких-то своих привязанностей, от того, что нас держит, необыкновенно сложно. И даже если в порыве, вот действительно я приехал к старцу или еще что-нибудь, я услышал, я горю, я думаю, сейчас я все это сделаю. Вот. На амбразуру, если это двухсекундный рывок, многие люди оказываются способны. Вот ползти к амбразуре несколько лет, вот, это уже гораздо сложнее оказывается. Иногда лучше, чтобы мы не знали, куда мы должны ползти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается программа «Светлый вечер». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Ну, а как объяснить детям все-таки, что им надо Бога любить больше всего на свете? Это вообще можно? Этому можно научить?
Ну, здесь два пути. Первый, самый очевидный, который православие предлагает испокон веку, это через уклад жизни, через обряд. То есть Бог присутствует в жизни семьи в виде тех самых утренних, вечерних правил, постов, праздников церковных, уклада всего жизненного, того, что иконы висят, того, как родители себя ведут. Ведь мы научаемся прежде всего в семье, на самом деле. Вот то самое понимание добра и зла, общие основы мировоззрения всегда закладываются в семье не в результате даже специального воспитания, а в результате того, чем на самом деле живет семья. Вот. И дальше, конечно, кроме вот общеукладных таких и обрядовых вещей, кроме там возможного посещения специальных занятий, допустим, в воскресной школе, еще чего-то, конечно, ситуативно. То, как мы учим ребенка, то, как всегда во все времена, какие угодно атеистические, советские или, наоборот, другие, детей учили ситуативно. Вот ребенок украл. У кого дети никогда ничего не крали? Покажите мне такую. Это, то есть, как бы ребенок так или иначе проходит в своей жизни через какие-то испытания, искушения, которые оказываются явными, там, вызвали в школу, еще что-то, сделал какой-то плохой поступок. Вот. Как будет реагировать родитель? как вы это будете обсуждать, через какой катарсис вы ребенка сумеете или не сумеете провести. Собственно, вот все очень просто, растянуто во времени. Нельзя ребенка взять и воспитать за 2 недели. Да? То есть это и в 3, и в 5, и в 15, и в 25. Мои родители до сих пор меня воспитывают. Это происходит гораздо реже, но, может быть, даже более эффективно. Когда это, может, раз в несколько лет происходят какие-то ситуации, когда я что-то слышу, там как-то мы переживаем от мамы или от папы, дай бог им многое лето, и я понимаю, что вот опять я маленький ребенок, которого родители сумели правильно где-то развернуть, направить, подсказать.
Прости, мне интересна вообще такая прикладная даже часть вопроса. То есть если ребенок совершил какой-то дурной проступок, я могу его поругать сама, а могу ему сказать, там, вот Господь все видит и тебя накажет. Это так работает?
Вы знаете, что немцу смерть-то русскому здорово, поэтому в разных семьях и в разных детях и с разными ситуациями все бывает очень по-разному. Я вообще лично в своей семье стараюсь максимально этого избегать. Я никогда Богом не пугаю, никогда Богом не стимулирую, вот, никогда не употребляю слов вот в комментариях в отношении других людей, вот с ним что-то случилось, это Бог его наказал, вот, или а вот у этого все хорошо, значит, Бог его наградил. Вот, то есть как бы я не использую понятие о Боге и упоминание
не
о Боге
в качестве за него
педагогических каких-то там средств воздействия. Нет, ну... И вот я смотрю, у меня вот сейчас младшему ребенку 6 лет, а старший уже, вот я дважды дедушка. Вот, то есть, как бы у меня есть дети, которые, в общем, уже выросли, и с которыми я тоже не использовал этих самых средств. Я понимаю, что у них, к счастью, вот у тех, которые уже выросли, не знаю, как будет с младшими, где-то внутри это четкое понимание присутствия Божия оказалось вшито. Просто потому, что вот семья наша, ну, может быть, потому что это семья священника, но так или иначе, они любят и уважают своих родителей, и маму, и папу. Вот. И какие-то вещи, они вот просто, ну, как говорят, с молоком матери, да, они вот так вот всасываются через конкретные ситуации в жизни.
А вот смотрите, вы говорили о жертве. И, в общем, я согласен совершенно, что когда там трудно богатым войти в Царство Небесное, это не о злате, не только о злате.
Да, конечно.
Но тогда получается, что в жертву я должен принести вот это вот безусловное богатство своих семейных отношений. Безусловное
всех
богатство.
Своих достижений.
Да, вот это богатство. Нет, надо ли приносить?
Бог от нас за редчайшим исключением. Вот когда тебе конкретно что-то от Бога предлагается сделать такое, что вот выходит. Он от нас не требует таких жертв, чтобы я там пренебрег отношениям со своими близкими ради отношений с Богом.
Ну как? А вот оно тогда монашество.
Не, ну монашество, это важно тоже понимать. Это индивидуальный призыв.
Не для всех.
Это, хотя апостол Павел говорит, хотел бы я, чтобы вы все были, как я, не женаты. Вот. Но он четко совершенно понимает, что это не для каждого, и прямо дальше это пишет следующей буквально строчкой. Поэтому вообще мне кажется, чем вот дольше я живу и чем больше я как священник служу, я понимаю, что все-таки действительно Господь к каждому человеку подходит максимально индивидуально. Вот максимально индивидуально. У каждого свой его личный путь.
Вот уникальный, про который... Да,
и это... Вот, да, мы можем там разбивать на группы даже святых. Вот это преподобные, вот это Христа ради юродивые, вот это святители. Но на самом деле среди них все равно у каждого свой исключительно егойный путь, простите за такое употребление русского языка. И что самое удивительное, мне кажется, что другого и не было бы. У этого человека он не мог. То есть, опять-таки, мы не выбираем, кем мне стать, преподобным или юродивым. Мне вчера буквально человек один на исповеди спросил, а можно ли читать жития юродивых, потому что мы же не можем это напрямую применить в своей жизни. Я вот, если я не собираюсь стать юродивым, зачем мне читать жития юродивых? А я ему говорю, не для того, чтобы применить.
А жития преподобных он прям применяет ежечасно.
Кажется, что что-то можно. Да, вот есть такое искушение некоторое в нашей мирянской жизни, что что-то из монашеского опыта мы взять можем, а вот из юродивых практически ничего взять не можем. Вот, и он так вот поэтому такой вопрос и задал. Я говорю, мы не какие-то вещи должны брать, мы вообще ничего не можем взять из житий святых, потому что у тебя твой личный путь. Но ты точно, именно ты должен понять, а почему допустим, Василий Блаженный кидался какашками в выходящих после воскресной литургии прихожан из храма, который в будущем назывался храмом Василия Блаженного. Почему люди выходят, причастившись после божественной литургии воскресенья, а он какашками в них? Вот если ты поймешь, зачем он это делал, вот, тогда ты сможешь это что-то в своей жизни понять. Это не значит, что тебе нужно брать и кидаться в прихожан какашками. Вот, но понять что-то в том, как надо относиться к богослужению воскресному в том числе, ты можешь. Вот, поэтому невозможно повторить путь Василия Блаженного. Невозможно повторить путь Серафима Саровского. Даже вот подвязаясь в Саровском монастыре. Вот, потому что у Бога очень-очень индивидуальный призыв каждому конкретному человеку. Вот, и отказываться приходится от... Вот если вы в семье, то отказываться-то приходится не от семьи, а от того, чтобы отдохнуть, посидеть, поиграть. Да, придется отказаться от того, чтобы там, допустим, с мужем сегодня пойти вечером просто прогуляться. Очень хотелось бы, да. А у ребенка уроки не сделаны. Или у него там ротавирус. И поэтому, значит, я вокруг него, а муж вокруг других. Или там, я сейчас про это говорю, это глядя на Татьяну. Вот. Или там жена. Что... То есть, вот это, ты должен вот не, делать не то, что тебе хочется. И не тот подвиг, который ты себе придумал. Вот Серафим Саровский не придумал себе подвиг про камень, вот, а тот, который тебе конкретно предлагается Богом. Есть у тебя непослушная жена. Ты думаешь, что ты весь такой христианин, а вот тебе вот досталась непослушная жена. Так это твой подвиг, непослушная жена. Там есть у тебя там ребенок, ты думал, что он сейчас у тебя там, ты преподобного вырастешь и Бога его посвятишь. Вот, а он у тебя, значит, двоечник и на литургии стоять не хочет. Вот, и из храма его там выгоняют. И в воскресной школе батюшка сказал, больше мне его не приводить, этого хулигана. Вот, это твой подвиг, вот его конкретно пытаться, значит, с ним как-то жить и хоть как-то на него воздействовать. И неизвестно, может, он еще святым станет. Вот. Все вот очень конкретно и сиюминутно. Не случайно мы должны, и это такая важная святоотеческая мудрость, мы должны к каждому ближнему, который нам, вокруг нас в этот момент находится, относиться, ну, как минимум, как к ангелу, то есть посланному нам. То есть это задание, наши ближние – это задание. Не обязательно там помощь, да, как вот, о чем мы сегодня говорили в притче о милосердном самарянине, но это может быть, вот на меня разбойники напали, это мне задание, как мне сейчас себя вести. Да, или денег мне обломилось, простите, много там, и я не знаю, что с ними делать. Это тоже мне задание. Или, наоборот, нет у меня ни копейки денег, и это мне задание. Вот. И выдумывать ничего не приходится. Я вот практически не встречал в жизни людей, которым приходилось бы придумывать себе подвиг. То есть придумывают многие, но не потому, что приходится, а потому что не хочется нести тот крест, который тебе даден, а хочется придумать какой-нибудь такой вот красивый, романтичный, с позолотой.
Вы говорите о том, что все очень индивидуально, но, с другой стороны, ведь евангельские истины, они общие для всех. И, в частности, в Евангелии есть такие слова Спасителя: «Кто любит жену или детей больше меня, не достоин меня». Как вот в контексте нашей сегодняшней темы это можно...
Иерархия
применить.
Всегда проявляется в критических ситуациях. В обычной ситуации мне не приходится выбирать, кого я больше люблю, сына или дочку. А вот если я на подводной лодке, и у нас только один дыхательный аппарат, вот здесь приходится выбирать, кого я из них спасу. Кто-то спасет себя, оставив и сына, и дочку на этой подводной лодке, оправдываясь тем, что он сейчас за помощью пошел. А может, это и правильное будет решение. Кто-то сын, кто-то дочка. То есть, когда выбирать приходится, вот тогда проявляется как бы кого больше. Пока этого выбора нет, не приходится говорить, кого я люблю больше. Вот. Да, в случае выбора Господь прямо говорит, что ты должен предпочесть... какой-то сложной кризисной ситуации, ты должен предпочесть Бога.
Как если София такой выбор идет. Предпочла,
да,
Бога жизни своих дочерей.
Да, жизни своих дочерей. Вот, но это же не значит, что каждый из нас должен вот сейчас пойти там, куда-то своих детей принести там, в жертву. Буквально вот так. То есть вот выбор требуется, ты должен это сделать. Причем это, а проявляется это в мелочах. Тоже не помню в описании кого из оптинских старцев. Есть такой эпизод. Один из послушников все, так сказать, размышлял и страдал о том, что вот сейчас нету века мученичества, а он хотел бы быть мучеником. Известная история. Вот. И как-то вот старец его... А там еще медведи ходили вокруг Оптина. Дело было в скиту. Вот. Там вековой лес вокруг и медведи. И вот как-то ночью старец посылает этого послушника, говорит, сходи в монастырь, там что-то передай или принеси, или еще что-то. Тот забоялся и не пошел. Вот. А старец ему говорит, ага, ты о мученичестве мечтал. Вот. А тут послушание старцу исполнить отказался. Какой бы из тебя мученик-то вышел, если ты вот как бы медведя боишься? Вот. Поэтому вот мученичество с большой буквы, как у Софии Премудрой, «Премудрости Божией» и ее детях «Вера, надежда и любовь». Это вот редко бывает. Случается, но редко. А чаще с теми же детьми мы тоже ведь думаем, а как, а куда, какие способности развивать, где ребенка пожалеть, где не пожалеть. Здесь требуется
детский корпус.
Мудрость, как это. Ага, то есть сбагрил, и пусть чужие, да,
дядя снял себе ответственность.
Это в каких-то крайних случаях, когда действительно по-другому не получается. Это хорошо. Ну, или вообще, да, знаете, моя любимая поговорка, что немцу смерть, то русскому здорово, да? Это не про национальность. Одному ребенку вот категорически показан кадетский корпус, хотя у него и дома все хорошо, и у родителей сил есть его воспитывать, но ему надо в кадетский корпус. Там его там выстроят, дисциплина, отбой, подъем, режим, если не могут родители обеспечить, а это ему надо. Вот. А другому ни в коем случае нельзя. И даже если вдруг и родителей нету, или еще что-то, и надо его в приемную семью отдавать, а не в какой кадетский корпус. Вот. Все очень по-разному.
Получается, что все-таки, чтобы Бог занимал главное место в семейной жизни, нужно опять начинать... Ну, с каких-то
нужно
очень
для
таких
начала,
прикладных
для
вещей.
Нужно для начала отвести ему хоть какое-нибудь место в своей жизни.
Просто про него
это
не забывать.
Очень важно, да. Что ведь в свое время мой духовный отец подарил мне гравюру со словами, там изображен Христос, стучащий в дверь, да, и это слова из Священного Писания, «Се стою у дверей и стучу». Господь стучится к нам, как нищий. И просит, чтобы мы уделили ему хоть какое-то место, хоть вот на лавочке, как, так сказать, в углу. Если мы хотя бы это делаем, если мы его не выгоняем хотя бы с самого маленького места, которое мы ему выделили, то удивительным образом оказывается, что его любовь начинает в нас прорастать. И он уже начинает занимать в нашей жизни все больше и большее место. Мы этого можем не видеть, не замечать, не чувствовать, думая, что мы... На самом деле он занимает место. Главное, чтобы мы его не выгоняли. В свое время стихи такие я прочитал. «Не верьте, что Христос не приходил, приходит он в любое поколение, не чтобы стать объектом поклонения, но чтобы каждый век в него свой гвоздь забил». Мы действительно своей жизнью Господа все время из своего сердца выгоняем. Он пришел, он расположился. Мы говорим, ну вот посиди здесь. Вот. А дальше кто-то еще входит, я говорю, подожди, ты вот, Господи, выйди пока на минутку, мне тут надо с друзьями пиво попить. Вот. А он не выходит. Что делать? Милицию вызывать? Вот этим же все и кончилось тогда в Иудее 2500 лет назад, когда он мешал, его распяли. Ему говорю, замолчи, давай по-другому как-нибудь говори. Он отказался, его распяли. Это происходит в сердце каждого человека. Мы его либо принимаем, либо пытаемся выгнать, он не уходит, мы его начинаем распинать. Вот если мы его хотя бы не распинаем в нашем сердце, или даже распинаем, но пытаемся все-таки вот что-то с этим делать, с собой, со своим желанием его выгнать и распять.
Хотя бы делаем это без удовольствия.
Да, хотя, даже так. Он удивительным образом начинает преобразовывать нашу душу. Иногда это очень нелинейно происходит. Иногда мы становимся видимым образом только хуже. Иногда это вообще все как-то очень неприятно и для нас, и для окружающих. Это процесс, растянутый на всю жизнь. Он действительно неочевидный и очень разный в разные моменты как бы нашей жизни. Иногда этим совсем нельзя похвалиться и предъявить другим людям. Но это происходит, если мы его не выгоняем. И уже действительно мы любим его больше, чем ближних, это невозможный вопрос. Это так же, как сказать, а кого я больше люблю, Машу или Лизу? Вот кого из своих детей люблю больше? Наверное, по какому-то счету какой-то посторонний эксперт может по этому поводу вынести какой-то вердикт и сказать, да, вот судя по всему, потому что ты вот... И не факт, что этот вердикт будет правильным.
Ну, он будет правильный на каком-то, может быть,
может быть,
коротком
этапе,
временном отрезке.
Да, или в каких-то очевидных ситуациях, как в русских сказках про родную дочку и падчерицу. Да? Но бывает ситуация, когда явно выделяют там какого-то ребенка или, наоборот, в ту или в другую сторону там гнобят или, наоборот, возносят. А так, в общем, это не очевидно, если родители примерно одинаково детей любят. Сегодня вот больше этому уделяю, завтра этому даже не времени, а любви даже больше, оказывается, уделено. То же самое и с Богом. Никакой внешний эксперт не скажет, любите вы Бога или нет. По внешности очень часто бывает, что, как в том известной тоже истории из древнего Потерика, когда в одном городе в один день умер какой-то человек, которого почитали за, так сказать, святого и преподобного, и бомж, который там, ну, такая вот аллюзия на притчу о богаче и Лазаре, только этого самого первого считали действительно святым. И оказалось, что к первому этому монаху, который пришел в этот город, было ночное видение, что к первому пришел бес и вилами вырвал душу и потащил в ад. А ко второму пришел ангел и говорит: «Господь тебя призывает». Он говорит: «Нет, я страшусь». Тогда специально этот ангел слетал в рай за Давидом, значит, призвал Давида, тот с псалтырью прилетел, стал, значит, играть на псалтыре, и тогда душа, не вынеся вот радости и благодати этих райских звуков, выпорхнула из тела, и, значит, ангел ее подхватил и понес в рай. То есть, наша если, знаете, есть такая, тоже такая фраза, что чему мы больше всего удивимся, если попадем в рай? Что увидим-то тех, кого совсем не ожидали увидеть, и не увидим тех, кого ожидали там увидеть. Поэтому никакое внешнее наблюдение ни за другими, ни за самим собой, что самое удивительное, не позволит нам сказать, любим ли мы Бога больше или меньше. Не судите, да не судимы будете, относиться в том числе и к самим себе.
Я опять, и не надо решать за него.
И не надо решать за него.
Аминь. Спасибо огромное за этот интереснейший разговор. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский. Всем светлого вечера.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».